Анатолий очнулся в больнице. Вокруг него множество капельниц, обрадованные лица медперсонала. «Ну, герой, видно, ты в рубашке родился, раз очнулся. Значит, будешь жить». Анатолий попытался улыбнуться, но это ему не удалось. Страшная боль, начиная с головы, пронзала все его тело. Было трудно, почти невозможно мыслить. Перед глазами снова появился розовый густой туман, застилая лица врачей. Анатолий вновь погрузился в небытие. Целую неделю врачи боролись за жизнь этого большого, крепкого, средних лет человека. У них было мало надежды на то, что он поправится, но они выполняли свой долг. В больничном коридоре в ожидании тревоги сидела Толина семья. Мама, жена и две дочери. Они плакали и молились. Каждая из них обращалась к Богу, уповая на его милость и защиту. Дочери вспоминали, как проводили время с отцом, уезжая по выходным дням за город, как вместе читали Библию, как он без устали рассказывал им о любви Иисуса. Нет, они не хотели, не могли его потерять. Мать Анатолия и его жена Нина, две любящие Бога женщины, вспоминали, как раньше они молились о спасении сына и мужа. Анатолий тогда жадно предавался пьяным кутежам, часто ночуя по подъездам чужих домов, не в состоянии добраться до собственной квартиры. И Бог внял их молитвам. Анатолий пришел к Богу. Но вот теперь новая беда. А начиналось все так. Мама растила Толю без мужа. Все заботы о мальчике лежали на ее хрупких плечиках. И часто уставшая от работы, она была не в силах уделить сыну должного внимания. Он рос сам по себе в кругу дружков своих. Рано научился курить и потянулся к спиртному. Грязная брань стала для мальчишки обыденной повседневной речью. То и дело учителя вызывали мать в школу, чтобы вновь и вновь рассказать о проделках Толика и просить принять меры. Меры мать принимала, брала в руки широкий отцовский ремень и, глотая слезы, занималась воспитанием сына. А потом ночи напролет плакала, тосковала сердцем о рано ушедшем из жизни мужа. О, если бы он был рядом, все было бы иначе. Когда Анатолий ушел после школы в армию, мать тревожилась за него, но вместе с тем и отдохнула душой. За это время она встретилась с христианами. Уставшая от одиночества, она жадно потянулась к Богу. И вскоре мама писала сыну о том, что стала христианкой, что приняла святое водное крещение. Просто и доступно писала Анатолия о любви Иисуса, о значении его жертвы на Голгофе, о том, как важно каждому человеку принять спасение через Иисуса Христа. Сын редко отвечал на письма матери и всякий раз умалчивал о Боге, словно все это его не касалось. А потом он вернулся домой. И снова начались проблемы. Ночами бедная женщина просиживала у окна в ожидании сына, а он возвращался, едва стоя на ногах, и никакие слова не могли проникнуть в его ожесточенное сердце. Как больно было видеть матери, что Анатолий губит свою жизнь, свою судьбу. Сколько горьких слез пролила она в молитвах о нем. Иногда говорят, что если собрать слезы всех матерей вместе, получился бы огромный океан. Но матери, христианки, искренне любящие и служащие Богу, имеют того, кто их слышит, кто приходит однажды осушить слезы и дать покой и радость истомленным сердцам. Мама то ли молилась и верила, что Господь ее слышит, и придет час, когда ее сын примет жертву Иисуса. Вскоре Анатолий решил жениться. Как удивлена была мама, увидев его невесту, хорошенькую, спокойную девушку. Сердце сжалось от жалости к ней. Как могла она полюбить ее, такого непутевого сына? Что ее ждет впереди? Но в то же время в сердце матери вспыхнула надежда. А вдруг семейная жизнь вытянет сына из грязи, поможет оторваться от дружков? И правда, первое время мать не узнавала Анатолия. Он редко выпивал, стал серьезнее относиться к работе, спешил поскорее домой к своей Нине. Жили они неподалеку от матери, в большой многоэтажке. Нина получила на работе однокомнатную квартирку, и это было настоящим свадебным подарком для молодых. Мама старалась помочь им, чем могла. Все, кажется, складывалось хорошо. Больше всего пожилую женщину радовало то, что невестка с интересом слушает ее рассказы о Боге. Иногда даже брала почитать христианскую литературу, которой в то время было так мало. А Ниночка читала и Библию, но ей трудно было понять ее. Да и Анатолию это совсем не нравилось. Через год у молодых родилась дочечка, а следом еще через год вторая. Сколько было радости в семье! Мама Анатолия словно помолодела. Заботы о внучках наполнили ее жизнь новым смыслом, приятными хлопотами. Ниночка же теперь еще больше оценила доброту и отзывчивость своей свекрови. Но Анатолий, словно устав от семейного счастья, рвался всем сердцем к своим старым друзьям, к пьяным разгулам. Все чаще он возвращался домой слишком поздно и нетрезвым. С отчаянием мама смотрела, как разрушается молодая семья. Ой, если бы она могла остановить безумие своего сына! Она в слезах молилась и о своей невестке, которую полюбила как родную дочь, и о внучках, и о сыне. Как она боялась потерять их, таких дорогих сердцу людей! И слава Богу, что Господь отвечает на наши молитвы. Он находит выход из любых жизненных тупиков. Какое счастье, что в этих трудностях Нина не сломилась, не ушла, не отказалась от мужа. Вместе со свекровью она стала звать к тому, кого признала своим спасителем и отцом. После водного крещения, обнимая свою свекровушку, Нина утешала ее. Все теперь будет иначе, мамочка. Толя скоро будет тоже с Господом, ведь мы с тобой вместе будем молиться о нем. И они молились. Однажды, зимним вечером, Анатолий вернулся домой раньше обычного. Он был уже пьян. Нина с девочками уехала в гости к своим родителям в небольшой поселок недалеко от их города. Анатолий заглянул в холодильник. Нина заботливо приготовила мужу еду на несколько дней. В голове Толи мелькнула радостная мысль. И вскоре он уже звонил своим дружкам, приглашая их в гости. А потом стучали в стенку соседи, пытаясь достучаться до совести пьяных, расшумевшихся дружков. Спиртное, закуска на столе – вот все, что было нужно им для счастья. Наконец, под утро они угомонились. Но Анатолию вдруг стало плохо. Тошнило, страшно болела голова. Сознание стало куда-то проваливаться. Такого прежде с ним никогда не бывало. Кто-то из дружков завопил. «Только вызывай скорую! Мы отравились! Мне продали технический спирт вместо медицинского!» Руки дрожали так, что Анатолий не мог набрать номер скорой помощи. Попытался позвать соседей, но люди, уставшие от бессонной ночи, не отзывались. Боль в желудке стала невыносимой. А в другой комнате стонали пьяные собутыльники. И тут Толя увидел, к какие-то существа вокруг себя, ужасающего вида. Добился до галлюцинаций, мелькнуло в голове. А существа, корча жуткие гримасы, подходили все ближе и ближе. «Теперь ты наш! Наш!» — шептали они. «Навечно! Навсегда!» Анатолий позвал друзей, но, казалось, никто его не слышал. С отчаянием он смотрел по сторонам и вдруг увидел вдали за жуткими черными существами великолепных, сияющих величием и чистотой ангелов. Они стояли в ожидании, глядя на Анатолия. Чего ждали они, готовые и способные помочь? А жуткие демоны не отступали. Их страшные образы подходили все ближе и ближе. Анатолий осознал приближение смерти. Сейчас он понимал, с кем будет делить вечность. Все рассказанное мамой и женой всплывало в его памяти. Он чувствовал себя обреченным на вечную гибель. Из его губ с отчаянием сорвалось: «Господи, прости и помилуй! Спаси меня!» И в этот момент Анатолий увидел, как расправили свои могучие крылья величественные ангелы. Как, рассекая тьму, они двинулись навстречу Анатолию. И он почувствовал, как отступил страх, а покой наполнил сердце. Сирена скорой помощи заставила очнуться. Он видел, как санитары возили его друзей. «Я в порядке», — пытался сказать им Анатолий. «Я спасен». Его тоже увезли в больницу. Двое друзей Анатолия скончались от отравления, а он и еще двое других остались жить. Когда мама и жена на следующий день вошли в палату, они нашли на больничной койке совсем другого человека. «Простите меня, дорогие, ради Иисуса Христа!» — умолял и сквозь слезы Анатолий. «Господь уже простил меня, и вы простите, простите!» Сколько молитв благодарности звучало в тот день. Убирая квартиру, Нина с Игрой то и дело склонялись на колени. Они еще долго рассуждали о случившемся с Анатолием и славили Бога за то, что Он дал ему такую чудесную возможность покаяться. Смерть друзей глубоко ранила сердце Анатолия. Сколько еще таких, как они, уходят в вечность, погибая в грехе, не зная Бога. А потом в маленькую квартиру многоэтажки пришло счастье. Большое, настоящее счастье, построенное не людьми, а подаренное Богом. Анатолий свидетельствовал церкви о случившемся с ним, молился, славил Господа. День водного крещения стал для него самым большим праздником. Теперь везде и повсюду он говорил о Господе, о том, как Иисус его спас, привлек к себе. Соседи, увидев, насколько изменился бывший пьяница дебошир, стали тоже ходить в церковь. Ведь только Богу под силу так изменить падшего человека. Это они понимали. Анатолий молился о своих друзьях, пытался с ними говорить о спасении, ездил с братьями-христианами в зоны, проповедовал там. Дочки гордились своим папой. Его любовь к Иисусу Христу зажигала и их юные сердца. И вот он в больнице. Теперь они молятся о нем, хотя снова видеть его дома прежним, единственным и родным. А что же случилось? С Анатолием случилась беда. Ночью он проснулся от звука гитары и пьяных шумных голосов, доносящийся со двора. Он встал, помолился и стал одеваться. «Ты куда?» — проснулась и тревожно спросила Нина. «Да схожу к пацанам, поговорю с ними». «Не ходи, Толюшка, Уж совсем поздно, да и пьяные они. Я тоже был тогда пьяным, но когда-то случилось, я стал трезвее трезвого. И хорошо, что я знал, кому нужно обратиться за помощью, а эти, может, и не знают. Надо им рассказать. Он ушел. На сердце у Нины было тревожно. Она встала на колени. Гитара за окном умолкла. А потом шум, смех, и вдруг тишина. Нина торопливо оделась, выбежала во двор. У скамейки лежал Анатолий. Чем-то тяжелым была пробита голова, а на асфальте лужица крови. На Ромке Нинин крик прибежали люди. А потом палата реанимации, уклончивые ответы врачей. И молитвы, молитвы, молитвы. Слава Богу, что есть Бог, что Он снова пришел помочь, что Он вдохнул жизнь в большое крепкое тело Анатолия. Больше месяца он провел на больничной койке. Но вот Анатолий вышел из больницы, жадно вдохнул свежий воздух. А дома ждала его мать парня, ударившего его тяжелой железкой по голове. И валяются же такие вещи во дворе, где играют дети, где выясняют отношения пьяные подростки. Парень в страхе ожидал наказания за случившееся. Но Анатолий рассказал ему и его семье о том, каким был когда-то он сам, и как Господь привлек его к себе. Анатолий рассказал им то, что не успел договорить той злополучной ночью во дворе дома. Как христианин, он простил молодого человека, в пьяном безумстве, чуть было не лишившего его жизни. И тот стал христианином. И более того, теперь он муж старшей дочери Анатолия. Они вместе славят Господа и трудятся на его ниве. Молитесь, верьте, будьте преданными Богу до конца, невзирая ни на что. Иисус Христос жив, и дело Церкви на земле продолжается. Новые души вливаются в большую христианскую семью. И если мы отчаялись на пути, и тьма застилает глаза, надо поправить свой светильник и глазами веры взглянуть на того, кто грядет во спасение. Аминь. Равнодушие. Кто постыдится меня пред людьми, того и я постыжусь пред Отцом Небесным. Недавно в церкви мы говорили о том, что христиане должны быть облачены в броню веры и любви. Всем известно, что любовь покрывает множество грехов, что мы призваны Богом любить, без любви мы ничто. Щит веры и любви, не веры только, ибо и бесы веруют и трепещут, но и существа наполнены злобой и ненавистью, и потому плоды их веры ничтожны трепет перед Богом. Но Бог ожидает от нашей веры других плодов, плодов любви. Только тогда они будут защитой для нас и в день искушения, и в час встречи с Богом. Но как часто, к сожалению, христиане забывают об этом, и вместо любви и внимания к ближнему их жизнь полна раздражения, непрощения, грубости, губительного равнодушия. Миша рос в христианской семье. Родители с детства приучили его молиться, читать Библию. Подрастая, он размышлял о вечности, о Боге и мечтал посвятить свою жизнь Иисусу Христу. Годы шли. Пришла пора идти служить в армию. Сам не зная почему, Михаил отложил водное крещение на потом, хотя вся церковь была свидетелями его пылкого покаяния. В армию ходил он с молитвой на устах. Сердце замирало в ожидании неизвестности. «Храни свое сердечко, сынок!» – просила на прощание мама, улыбаясь сыну. И он обещал. Все его существо стремилось, тянулось к Богу, уповая на его любовь и милость. Служба в армии не была для Михаила трудной, хотя поначалу возникли проблемы из-за отказа принимать присягу. Но вскоре честному и трудолюбивому парню доверили работу на продуктовом складе. Миша писал домой письма о том, как Бог благословил его и здесь, в армии. Родители радовались и молились за сына, благодарили Господа за милость. Через год службы Михаил попал в госпиталь. Ему сделали операцию по поводу аппендицита. И здесь Бог помогал ему, отвечал на молитвы. Но однажды в палату Михаила вошла красивая молоденькая медсестра. Длинные светлые волосы, огромные карие глаза и такая ласковая улыбка. Все солдаты в госпитале не сводили с девушки восхищенных глаз. Понравилась она и Михаилу. Он жил мечтой увидеть ее вновь. Медсестру звали Алей, Альбиной. Каждый раз, когда она подходила к Михаилу, его сердце было готово выпрыгнуть из груди. Михаил много молился о своем будущем, о чувствах, но внутри что-то настораживало его, волновало. Он знал, что Альбина не христианка, что у них мало общего. Но голова шла кругом, когда она подходила к нему во время обхода и краснела, встречаясь с ним взглядом. С каждым днем они становились ближе друг к другу. И после выписки Михаила из госпиталя их встречи не прекратились. Немало сил стоило молодому человеку рассказать Альбине о том, что он верит в Бога. Был страх, стыд, что она не поймет, уйдет. Он говорил ей, словно в оправдании, что вырос в христианской семье, что вера в Бога не мешает ему жить. После такого объяснения в сознании колокольным звоном отозвалось: кто постыдится меня пред миром сим развращенным, того постыжусь и я перед Отцом моим Небесным. Вечером Михаил, склонившись на колени, шептал: «Я не стыжусь себя, Господи, я просто боюсь потерять Альбину, но я буду говорить ей о Тебе обязательно, спаси ее душу». Перед концом службы Михаил написал письмо родителям о том, что возвращается из армии с женой. Всю ночь проплакала на коленях мама, а отец утешал ее. Однако молодожены встретили радужно. Альбину сразу нарекли дочкой и молились, благословляя их будущее и прося милости у Бога. В первое же воскресенье Михаил и Альбина отправились в церковь. Мише было очень трудно в тот день, хотя он и скучал по родной церкви, но вместе с тем и знал, что многие удивила его женитьба на неверующей девушке. Все с любопытством смотрели на молодую пару. Кто-то искренне радовался встрече с Михаилом, а кто-то осуждающе качал головой. Больше в церковь Альбина идти не хотела, но муж решил церковь не оставлять. И еще усерднее молился за жену. Он видел, что она скучает по дому, и старался как-то разнообразить ее жизнь. Решили, что ей надо съездить повидать родных. Ночами Михаилу снились ее карие глаза. Но Альбина написала, что назад не вернется, не желает жить среди христиан, где чувствует себя чужой. Она осталась жить у родителей и звала Михаила к себе. Он, конечно же, поехал следом за ней, и началась для него пустая, непривычная жизнь без Бога, без церкви. Красавица Альбина любила гостей, праздники и бурную жизнь. То и дело за праздничным столом звучали торжественные тосты, искрилось вино. Михаил долго отказывался от протянутой ему рюмки, но нежный голос жены уговаривал: «Выпей только одну рюмку за компанию». И он выпил сначала одну, потом еще и еще. И когда их сыночку исполнилось 8 лет, Альбина заявила, что не может и не хочет жить с алкоголиком, и уехала, забрав сына, неизвестно с кем и куда, оставив Михаила в маленькой однокомнатной квартирке одного. Его руки потянулись за рюмкой. Иногда сквозь пьяные слезы он молился жене и сыне о своей поломанной судьбе. К нему приехала мама и долго уговаривала вернуться домой. Но Михаил отказался. Все надеялся, что вдруг однажды жена и сын вернутся. Он должен был оставаться в их квартире и ждать, ждать. Приезд матери не был напрасным. Она напомнила ему детство, чистую христианскую юность. Молитвы мамы, ее любовь и тепло зародили в нем страстное желание начать всю жизнь сначала. И вот, проводив мать, он впервые за многие пьяные годы склонился на колени перед тем, кто умер за него на Голгофском кресте, кто любил и понимал его. Михаил молился, раскаиваясь в грехах, прося у Господа прощения за каждый шаг отступления. И сердце наполнялось счастьем, покоем, уходила боль, отступало одиночество. А в воскресенье он пошел в церковь, пел хор, а по его щекам текли слезы. Михаил жадно слушал проповеди, стихи, его сердце напоминало иссохшую землю, принимающую долгожданный дождь. Закончилось служение. Во дворе христиане приветствовали друг друга. Мише не хотелось уходить. Он так нуждался еще сейчас в духовной поддержке, в крепкой дружеской руке. Но люди проходили мимо. Никто даже не подошел к молодому человеку, одиноко стоявшему во дворе дома молитвы. И он ушел в свою пустую квартиру с печалью на сердце. Всю неделю Михаил молился, читал Библию, ворушил свое прошлое, пытаясь извлечь для себя новые уроки. Господь утешал его, дарил ему свое тепло. В воскресенье Михаил опять пошел в церковь, выбрал место поближе к кафедре. Помолившись, сел, но старушка по соседству попросила его пересесть, так как это было место ее подруги. Другое место тоже оказалось чьим-то, и третье. Михаилу было неловко, и он обрадовался, когда нашел место, наконец-то, в дальнем углу зала. После служения он снова постоял одиноко возле ворот, а люди, счастливые, улыбающиеся, проходили мимо. И он вдруг почувствовал себя таким одиноким и чужим среди них. По дороге домой Михаил твердо решил вернуться к родителям. Дорога к греху стала для него ненавистной. И он уехал, вернулся к Богу, а потом нашел работу и остался жить у родителей. Но и здесь, в родной церкви, Михаил чувствовал отчуждение, словно не на него легла печать непрощенного греха. Кто-то пытался объяснить ему, что его несчастье от того, что он променял Бога на неверующую жену. Кто-то говорил, что так бывает со всеми, кто уходит от Иисуса Христа. Михаил замкнулся в себе, перестал посещать богослужения, не допускал и мысли о водном крещении, считая себя недостойным. Но однажды в доме Михаила остановился миссионер, который трудился в палаточных миссиях. Отзывчивый и открытый, он сразу же понравился Мише. И когда тот после долгого откровенного разговора пригласил Михаила в свою миссию, он сразу же согласился. Теперь Михаил трудится проповедником в молодой церкви и призывает своих братьев и сестер во Христе не проходить равнодушно мимо тех, кто перешагнул порог дома молитвы. Не спешить выносить людям собственный приговор. Ведь Бог призывает нас к другому. Не бываем ли и мы равнодушными друг к другу? Не забываем ли поздороваться с теми, кто вошел в нашу церковь? Не занимаем ли место, которое Господь определил в своем доме молитвы для страждущей души? Протяните свою руку незнакомцу. Может быть, это будет ваш колосок вечности. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится. 1 Коринфянам 13:4. Пусть же наши сердца будут исполнены любовью. Дорогие мои внучата, я молю моего дорогого Господа, чтобы ваши сердца Он тоже наполнил своей божественной любовью к вашим близким, родным и ко всем окружающим, и чтобы сделал из вас тех людей, которые бы могли послужить людям, не знающим Бога, и привести их ко спасению. Пусть Господь благословит вас. А теперь я хочу прочитать вам рассказ о милости Божьей. Господь живой и сегодня, Бог отвечающий и спасающий. Сила Божия. Мать Саши всю жизнь была верующей. Отца он совсем не помнит. Он погиб, работая в шахте, когда Саша был совсем маленьким. Знает он отца только по фотографии. И знает, что отец был очень далек от Бога. Мама хранит надежду, что отец успел покаяться перед смертью, ведь знал о том, как обращаться к Богу. Старшие братья Саши – христиане, сестра тоже. Все неусиленно молились о Саше, который желал, однако, жить по-своему, вдалеке от Господа. Где только не побывал молодой человек, он испил всю грязь этого безбожного мира на своем пути. Был женат, развелся и вновь женат. Мама плакала, глядя на непутевую жизнь сына. Только Богу известно, сколько бессонных ночей провела она и сколько пролила жгучих слез. Саше было уже 29 лет, когда он устроился работать водителем маршрутного такси. Как-то приехал на своей маршрутке домой на обед, а потом решил ее подремонтировать, что-то там забарахлило. Он лежал на земле под передними колесами машины, когда она вдруг тронулась с места. Понемнело в глазах, боль нестерпимая, давящая полотила все его тело. Треск от поломанных костей, казалось, заглушил все звуки вселенной. Разбитого, едва живого Сашу доставили в больницу. Рентгеновские снимки показали, что ребра поломаны так, что их едва ли восстановить. Сломан позвоночник, а в организме гуляют осколки костей, готовые в любой момент ускорить надвигающуюся смерть. В реанимации, на краткое время придя в себя, Саша закричал: «Господи, прости и помилуй меня!» Он проснулся в палате и увидел рядом несколько капельниц. В глубине комнаты, за письменным столом, положив голову на руки, дремала медсестра. А за окном ночь звездная, тихая. И вдруг Саша поднялся, стараясь не разбудить медсестру. Он почувствовал себя здоровым и бодрым, как никогда. Испуганно вскрикнула, проснувшись, медсестра: «Ты что, с ума сошел? Да тебе же двигаться-то нельзя!» — закричала она. «Можно! Меня Господь исцелил!» — засмеялся Саша. Она с трудом уговорила его лечь до прихода врачей. Медсестра стала первым человеком, которому он свидетельствовал об Иисусе. А потом было удивление. Нет, не удивление, шок врачей. Снимки показали, что кости его восстановились силой Господней. Были молитвы в кругу родных, покаяние, свидетельство в церкви, водное крещение в один день с женой. Вскоре и медсестра с доктором стали его сестрой и братом во Христе. Слава Богу, что он всегда и вовеки тот же. Теперь Саша руководит молодежью и ездит по больницам, где лежат безнадежные с точки зрения врачей пациенты, и рассказывает им о Боге, его бесконечной любви и святой вечности у ног Иисуса. Пусть не остывает его вера, пусть несет драгоценные плоды престолу благодати. Аминь. Сегодня, мои дорогие любимые внуки, Русик, Олежка и Владушка, я хочу прочитать вам этот рассказ и предостеречь вас от неправильных путей в своей жизни. Я так прошу Господа и призываю вас проверить свой жизненный путь, свои неправильные поступки и все принести к Его ногам, отдав свою жизнь и судьбу в Его руки. Пусть Господь обильно благословит вас сделать правильное решение, ибо только в Господе счастье, мои любимые. Шаг назад. Юность – чудесная пора жизни. Когда незаметно она уходит прочь, сердцу становится немного тоскливо. Юность – время вдохновения и мечты, время надежд и радостей. Как чудесно, если она подарена Господом, и Он, непревзойденный художник, создает, творит человеческую судьбу. Но если цветущая пора жизни пройдена без Бога, то часто приходится расплачиваться всю последующую жизнь за соделанные ошибки. Даже самые далекие воспоминания детства рисуют перед Геннадием семейное общение в молитве, отца с Библией в руках, маму с улыбчивыми ясными глазами, шепчущую слова благодарности Богу. Как хорошо Гене жилось в большой дружной семье, где он был самым младшеньким. Он ясно помнит, как дрожали от волнения коленки, когда он выходил в церкви читать стихи, которые с ним разучила старшая сестричка. Он помнит восхищенные вздохи старушек, желающих ободрить мальчика. Все это было. А еще были христианские детские лагеря где-нибудь на живописной опушке леса, возле неглубокой реки. Были песни под гитару у костра, молитвы с друзьями под звездным небом, мечты о служении Богу. Да, все это было, было. Но пришел тот день, когда от всего пережитого остались одни воспоминания. Радость сменилась слезами мамы. Она с отчаянием смотрела, как ее младший сын, повзрослев, идет дорогой, ведущей в глубокую пропасть. А он с наслаждением упивался грехом. Друзья, подруги, свободная жизнь без оглядки на небеса. Что еще лучше? Так думал он. Сумел легко заработать машину, не задумываясь, каким путем, и почувствовал себя хозяином судьбы. А отца к тому же времени не стало. Ночами, когда Гена спешил к кормушке со свиными рожками, мама склонялась с молитвой на колени, умоляя Бога вразумить и помиловать его сына. Иногда, просто чтобы сделать приятное маме, Гена ходил на богослужение. Но в церкви он чувствовал себя неуютно. Мысли уводили его далеко, словно чья-то незримая рука увлекала его прочь от Иисуса Христа. Но однажды на богослужении, на одном из христианских праздников, Гена вдруг словно проснулся. Перед ним на сцене стояла девушка, тоненькая, высокая, с огромными синими глазами, длинными прядями волнистых волос. Она поразила Гену обаянием и чистотой. Девушка просто и вдохновенно читала стихи, прославляя Спасителя. Гена попытался представить эту молоденькую христианку в своей компании и не смог. Настолько другой, не похожей на всех девушек мира она была. После богослужения Гена не спешил домой, как это бывало обычно. Он искал взглядом девушку, которой невольно залюбовался в церкви. Но вот она прошла мимо, не заметив его. Может быть, это из-за нее? Нади Гена собрался в церковь и в следующее воскресенье. Она снова читала стихи. Ее задумчивые синие глаза словно заглядывали в далекое прошлое. А нежный голосок рассказывал о событиях в Гефсимании. На этот раз Гена стал прислушиваться к стихам. Ему захотелось душой почувствовать то, что так дорого, так явно для молодой христианки. Он слушал его, а память манила в детство. В то время, когда он так же доверчиво верил Богу, так же искренне его прославлял. Мама не могла понять, что же произошло с ее сыном. Теперь он посещал каждое богослужение в церкви. Изменилась его будничная жизнь. Хотя Гена по-прежнему проводил время в компании со старыми дружками, что-то в нем словно надломилось. В сердце молодого человека шла борьба. Ему хотелось чистоты и покоя. А мама усиленно молилась. Через несколько месяцев Гена покаялся. Он вышел на молитву покаяния после того, как Надя прочитала стихотворение. Но это не была молитва ради нее, очаровательной девушки. Гена проникся глубокой верой во все то, о чем говорили ее стихи, проповеди, звучавшие в церкви. Мама славила Господа за услышанные молитвы, а сын теперь пел под гитару песни о Божьей любви. Кажется, все было хорошо. Гена готовился к водному крещению. В глубине сердца мечтая соединить свою судьбу с Надей. И она уже не проходила равнодушно мимо этого стройного симпатичного парня. От предвкушения счастья у Гены захватывало дух. И кто знает, может быть, его мечты избылись бы, если бы не было уже совсем поздно. Мама читала перед сном Библию. А Гена укладывался в постель, когда в дом постучали. Гена вышел. За дверью ожидали несколько старых дружков. «Ты нам нужен! Последний раз помоги!» – попросили они. Друзья хотели, чтобы Гена перевез своим прежним покупателям наркотики. Последний раз. Он отказался. Они стали угрожать. «У тебя есть шанс заработать! А если откажешься, потеряешь и то, что у тебя есть». Их доводы были слишком вескими. А в том, что они легко могут исполнить свои угрозы, Гена не сомневался. И он согласился. А потом была бессонная ночь. Старые друзья теперь напоминали ему стаю волков, готовых поглотить друг друга за куска добычи. Они унижали, высмеивая его веру, называли трусом. Как мог он чувствовать себя счастливым среди них еще совсем недавно? Гена утешал себя тем, что поможет им последний раз, чтобы навсегда избавиться от грязного прошлого. На следующую ночь Гена не ночевал дома. Он сказал маме, что ее срочная командировка. Один грех неизменно влечет за собой другой, как тяжелая цепь, сковывающая души. Но материнское сердце чувствовало что-то неладное. Мама догадывалась, что отсутствие сына связано со вчерашним поздним визитом незнакомых ей парней. Никто толком так и не узнал о происшедшем дальше. Гена на своей машине возвращался под утро домой с большой суммой денег. Часть из них была обещана ему. Он был уже возле дома, когда неожиданно на трассу, откуда ни возьмись, выскочил старый грузовик. Авария произошла в считанные секунды. Резкая, невыразимая словами боль, а потом густая темнота. Это все, что отчетливо помнит Гена. Его нашли утром. Он был без сознания. И когда его привезли в больницу, и тогда, когда над ним со слезами на глазах склонилась в молитве мама, сестры и брат, Он был без сознания так долго, что врачи уже не надеялись увидеть его живым. Но Гена выжил. Только вот на ноги больше не встал. Обе его ноги были ампутированы. Он выл, как раненый зверь, когда, придя в себя, нашел свое тело обрубок. Одна роковая ошибка в земном пути, а расплачиваться за всю оставшуюся жизнь. Один неверный шаг назад, грязное, греховное прошлое, и это уже не забыть никогда. Прошло время борьбы. Лучше остаться без ног, но войти в Царство Небесное, улыбается он теперь. Но за этой улыбкой стоят потерянные мечты о счастье, разбитые надежды. И если бы не Бог, то Гена наверняка ушел бы из этой жизни, на сей раз по своей воле, потому что такие мысли не раз приходили ему на ум. Сейчас Гена ходит на протезах. Красивый, высокий молодой человек с неуверенной покачивающейся походкой. Он работает в обществе инвалидов и рассказывает им о Боге, читает Библию. Администрация даже выделила им маленькую комнату для богослужений, в которой к тому же находится христианская библиотека. Гена и его новые друзья рады каждому посетителю. Они приходят часто. Всем интересно послушать искренние свидетельства молодого человека на протезах. Он, казалось бы, должен быть несчастнее других, но именно в беседе с ним можно найти утешение и надежду. Перед инвалидами иногда выступает и Надя, красивая молодая женщина, приезжает к ним с мужем. Гена тоже рад слышать ее нежный голос, видеть ее лучистые синие глаза. Но никто на свете, кроме Иисуса, не знает о том, что Надя – его первая настоящая любовь. Жизнь продолжается. Идет время, и мы с вами идем вперед по дороге жизни. Как трудно подчас не совершать ошибок на этом пути, не спотыкаться. Но, слава Богу, есть любящие руки Небесного Отца, способные поднять и повести в небеса. Аминь.